ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Ну вот и наступил он, 2020 год, 14 января, 12 часов дня в Москве, и Василий Ласточкин с вами в прямом эфире первый раз в этом году, и сегодня уже и по старому стилю Новый год наступил, так что как ни меряй, каким календарем ни пользуйся, мы уже перешли в 2020 год, и в этом 2020 году продолжаем читать книгу пророка Исаии. А мы в последней передаче все больше и больше пытаемся, можно сказать, на ощупь, сердцем, духовными очами, если можно так выразиться, вообразить, представить, можно сказать, очертить некий контур. Контур личности Христа, его портрет, если можно сказать. Надеюсь, что-то у нас получается. Это особенно важно, я думаю, на фоне прошедших праздников Рождества, в которых мне видится в современном религиозном сознании какие-то произошли странные сдвиги. Иногда создается такое ощущение, что нам пытаются сказать, что Христос только для того и пришел в этот мир, чтобы украсить наши дома елочными игрушками и подарками под елками. Но ведь Он пришел не для того, чтобы этот мир украсить, а для того, чтобы нас из этого мира спасти. Об этом не стоит забывать. Какой бы красивой и хорошо вымытой ни была бы палуба Титаника, он ведь все равно обречен, и мы с вами знаем. Этот приходящий мир, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле. И вот, сказав это, я перехожу к потрясающему тексту, к 52 главе книги пророка Исаии. Главе, в которую можно обозначить двумя очень яркими линиями. Если говорить с точки зрения портретной живописи, то здесь два момента обозначают портрет, духовный портрет Иисуса Христа, конечно же. И вот сегодня мы поговорим с вами о прекрасных ногах, и о безобразном лице. Потому что оба этих штриха в этом портрете присутствуют. И если 7 стих описывает нам красоту ног, несущих мир, вести о благе, вести о том, что это благо есть, и благо это есть Бог, и есть у Бога для человека. Это не просто хорошая новость. Это не просто утешение в том, что все будет нормально, и в какое-то Рождество с нами произойдет какое-то приятное в своей неожиданности чудо. Нет. Это весть о том, что Бог есть благ. И вот если 7 стих возвещает нам эту красоту этого мира, то предпоследний стих этой главы, 14, говорит о том, в какое изумление, сегодня сказали бы шок, повергает нас это обезображенное паче всех людей лицо Иисуса Христа. Вид, который изумляет. И вот эти ноги спешат к нам, и это лицо склоняется над нами, как у Честертона в его знаменитом романе человек, который называл себя четвергом. Этот лик склоняется над нами и спрашивает, можете ли пить чашу, которую я пью. И вот именно в этой пепельной грусти, именно в этой глубокой радости, пишет автор пятого Евангелия, как его справедливо называют, пророк Исаия, о личности Иисуса Христа. Вот удивительно сказал Киркегор, голос, который провозглашает радость, но в котором звучит боль, доходит до сердца и остается там сокровищем. Но нам надо вернуться с вами к тексту, и начнем мы с того совершенно удивительного начала этого очередного пророчества, которое из Ветхого Завета проливает свет на все, что мы обнаруживаем в старом, а в новом, простите. «Восстань, восстань! Облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет входить в тебя ни обрезанный, ни чистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона, ибо так говорит Господь, за ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. И ибо так говорит Господь, Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. А теперь что у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, каждый день имя мое бесславится. Знаете, вот если уж говорить о прекрасных ногах и о безображном лице, мне на ум приходит совершенно потрясающий в своем роде один из любимейших моих романов Виктора Гюго «Человек, который смеется». Потому что в этом романе, пожалуй, сочетается в главном герое Гуинплене и эти прекрасные ноги, и это безобразное лицо. Будучи искалечен ребенком, подобранный довольно странным философом, спасший замерзающего грудного ребенка, этот персонаж поражает. Поражает глубиной смысла, который открывается через такую жизнь. И вот это совершенно удивительная, прямая походка и обезображенное лицо. Какая совершенно потрясающая нравственная позиция, которая никогда не смешивает добро со злом. Мне кажется, в современных героях этого мало. А здесь какая-то совершенно потрясающая духовная чистота, которая отражена в этой доброй походке. Походке, которая торопится помочь несчастным. И вот это меня и поразило в этом романе, еще когда я подростком его читал. Безобразное лицо и совершенно потрясающая прямая поступь. И вот если возвращаться теперь к тексту пророка Исаии, призывая нас облечься в одежды величия, отрясти с себя прах, снять с себя цепи со своей шеи, Мне кажется, это все говорит об одной очень важной вещи. О том, что нельзя сводить свою судьбу, свое счастье, если хотите, ни к чему внешнему. И, конечно, здесь Иерусалим – это не просто географическое название. Это не просто город на карте. И Сион – это не просто гора. Мы говорим здесь о языке духовном, о языке, в котором слова, названия – это образы и символы. И мы знаем с вами, очень похожа эта фраза на слова о небесном Иерусалиме в книге Откровения. И город – это ведь что такое город? Это сообщество. Это граждане, как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. Мы же, наше же жительство, он там по-гречески говорит гражданство. Наше гражданство на небесах, оно не здесь. И вот что такое Евангелие, что такое Новый Иерусалим? Это откровение, как говорит богослов Тилих, нового бытия в Иисусе Христе. И здесь, конечно же, небесный город. Здесь, конечно же, гора Сион отождествляется еще апостолом Павлом в послании к Галатам с благодатью, а не с законом. И вот эта благодать, полнота которой явилась нам в личности Иисуса Христа, здесь совершенно потрясающе показано в образе прекрасных ног и обезображенного злом лица. Били его очень сильно по этому лицу. Мы это знаем из Евангелия. И я думаю, нам очень важно понять, что очень часто в духовных перипетиях внутри нас, каких-то иногда недоступных нам самому конфликтах, спорах с самим собой, с окружающей нас действительностью, вот эта благая весть говорит нам одну правду, очень важную правду. Ее, пожалуй, Льюис выразил, Клайв Льюис, потрясающе в одном из своих романов «Пока мы лиц не обрели». С небес к нам склоняется этот прекрасный своей любви лик, обезображенный злом. А из бездны нас манит другой образ, красоты другой. Это так же, как красота Настасьи Филипповны, которая убивает в «Идиоте» Достоевского. У Данте это потрясающий образ у него во время его путешествий по всем воображаемым им кругам ада, этот лик Гериона. Это совершенно потрясающей красоты лицо встает из бездны, перед ним он смотрит вниз, а там дальше змеиное тело. И вот эти два лика постоянно пытаются заглянуть нам в душу. И мы выбираем, на мой взгляд, мы всегда выбираем, какой лик отразится в нашем сердце, какой лик отразится в нашей душе. И по большому счету тайна эта сокрыта в том смысле, что мы можем судить о ней только по ее каким-то фрагментарным проявлениям, потому что не сведешь эту тайну ни к психологическому состоянию, ни к какому-то социальному действию. Это невозможно. И мы забываем иногда, что вот это сообщество людей, я хочу избежать довольно избитого, к сожалению, слова «церковь», и не хочу называть формальное слово «религиозная организация», но я все-таки скажу так, что вот эти прекрасные ноги и это обезображенное лицо, когда они отражаются в нас, в наших сердцах. Они создают определенное сообщество, духовное сообщество, если хотите, сообщество нового бытия, бытия, в котором власть приходящего мира ограничена. И вот это-то и определяет характер этого сообщества. Это сообщество веры и любви. И, конечно, в этом сообществе, как говорит Тилих, возникает неизбежная напряженность между верой отдельного человека и целого сообщества. Мы постоянно поддаемся искушению личное растворить коллективным или коллективное убить личным. Но мне кажется, в духовном сообществе проблема эта преодолевается. Духовное присутствие. Это вера в то, что эти прекрасные ноги всегда спешат к нам. С вестью о благе. Это вера в то, что это обезображенное лицо всегда склоняется к нам. В своем бесконечном сострадании, своей глубочайшей любви. И вот это духовное присутствие, которым захвачен, может быть, человек, оно выводит нас за пределы, как говорит Тилих, слышите, за пределы индивидуальных условий, убеждений и тех форм, в которых мы выражаем свою веру. Оно не сводится каким-то формальным признакам, будь то религиозные, политические, социальные. Оно открыто во всех направлениях. И вот то, что мы-то с вами конечные существа, ограниченные. И эта ограниченность с психологической точки зрения постоянно спорит с бесконечностью, пытаясь ее вечно втиснуть в какие-то рамки, а это невозможно. И вот перед нами встает этот город, этот вечный город. И призвание идет очень ясное, выраженное в словах пророка. Что в это сообщество не войдет никакая нечистота. Что каждый, кто в этом сообществе, сбрасывает с себя цепи, привязывающие его ко всему приходящему и временному. Потому что ведь очень часто, думаешь, о современном сознании особенно, раньше люди иногда творили страшное зло ради славы, ради какого-то богатства. Сегодня человек идет на совершенно страшные поступки во имя банального комфорта. Да, то есть, и это страшно. Я вот 7 января мы были в Рождество в Можайской воспитательной колонии, и вот мы общались с руководителем этого учреждения. Специально хотелось очень особенно его поздравить с этим праздником. Замечательный человек. И вот мы говорили об этой проблеме зла в детских душах, в детских сердцах. О том, сколько насилия сегодня в домах и в семьях. При всем наличии комфорта в быту, в жизни. Подумайте. Ведь сегодня женщины не тратят там по несколько часов в день на стирку и готовку еды, как это было раньше. Сегодня это хозяйство, оно не утомляет так человека. У него масса свободного времени. Насмотришь иногда на экраны телевизора, и страшно становится. О том, какими цепями условности сковывает душу этот приходящий мир. В буквальном смысле ослепляя их – ярким блеском комфортной жизни, обещанного богатства и славы. И все это для смертного тела, и почти ничего для бессмертной души. И вот хочется задать себе вопрос, дорогие слушатели, себе и только себе прежде всего. Что нас объединяет прежде всего? И как жить, если сегодня люди с красивыми лицами и кривыми походками пытаются определить для нас смысл жизни и содержание нашей веры? Мы-то ведь верим наоборот. Мы верим в прямую походку, даже когда лицо обезображено. И вот это сегодняшнее, я бы сказал, овеществление сознания. Сознание, которое в предметы верит больше, чем в ценности, к сожалению. Оно пугает. Оно пугает. Остается только надеяться. Да, пожалуй, другого слова я не найду, потому что слово «надежда» самое прочное. Оно ведь однокоренное со словом «надежный». Остается только надеяться, что вот эта тайна Христа откроется в каждом из нас по-особенному в этом сообществе, которое свободно от цепей, условностей, с точки зрения веры свободно от сил греха и зла. Не с точки зрения, конечно, своей способности этому злу противостоять. И вот здесь, пожалуй, если возвращаться вновь к прекрасным ногам на горах, ноги благовестника, как пишет Исаия, если возвращаться к этому, то, наверное, и сопоставлять это с обезображенным лицом, можно, пожалуй, сказать только одно, что главное для нас в этой благой вести состоит в том, что, с одной стороны, Христос, придя в этот мир, подчинился тому, что принято называть условиями существования. Вы понимаете, о чем я говорю? Он родился в обычной семье, довольно бедный, жил в обычных условиях, был сыном плотника и прошел такой же обычный путь, как и мы с вами проходим до момента крещения в Иордане. И вот с одной стороны, он этим условиям подчинился, условиям этого существования. С другой стороны, он им постоянно противостоял. Я думаю, об этом очень важно помнить, что он пришел не для того, чтобы украсить этот мир или сделать капитальный ремонт на корабле «Титаник», если говорить этим вот таким языком. Он пришел для того, чтобы нас спасти из этого мира. Я думаю, что, понимаете, при всем несовершенстве любого сообщества, а в том числе и религиозного, откуда ему взяться этому совершенству, если в нем такие же грешные люди, у нас с вами, в отличие от всех других сообществ, есть критерий вне нас самих. И нет у нас права определять свое христианство уровнем комфорта или степенью успеха. Поэтому только на кресте, только при помощи вот этой призмы креста, через которую мы смотрим на свою жизнь, только там, я думаю, дух наш освобождается от бремени вещественного и живет подчиняясь существенному. Потому что вера, как говорит автор послания к евреям, это же ведь осуществление. А сегодня очень многие отождествляют осуществление с овеществлением. Вот если веришь, что у тебя будет новая машина, если веришь, что у тебя будет там, неважно что, какая-то вещь, или какое-то состояние, или какое-то самочувствие, или какое-то жизнеощущение. На самом деле это, в общем, довольно языческий взгляд на жизнь. От христианства в нем почти ничего нет, кроме разве поверхностных ссылок и цитат из Библии. И вот как нам на самом деле освобождаться от этого неустанного и неусыпного, я бы так сказал, влияния вот этого предметного бытия на нашу жизнь? Потому что человек, живя в этом мире, продается за ничто. За хорошую должность, за приличный доход. Но тут нас может воодушевить и утешить другая сторона этой медали. Бог говорит, вы за ничто проданы, и за ничто я вас и куплю. Он предлагает нам веру. Дар своей веры. Как возможность искупления своего земного существования с точки зрения вечного смысла. Который, конечно же, до конца нам никогда здесь доступен не будет. Мы как гадательно смотрим, как говорит апостол Павел, как будто сквозь тусклое стекло. И в этом смысле все это, давайте вернемся к историческому аспекту, все это происходит на фоне очень любопытных исторических событий. Все эти слова Исаия произносит, когда Израиль в лице своей столицы Иерусалим пытается найти союзников в Египте и какого-то компромисса с Ассирией. Я думаю, это очень важно, потому что Египет всегда был образом такого плотского понимания жизни, понимания чувственного, материально-предметного. А Ассирия – это, конечно, образ зла, который был сменен Вавилоном. Это зло. И вот, понимаете, как освободиться от цепей этих постоянных попыток примириться со своей плотью и договориться со злом, с которым, в общем, договориться невозможно. И я думаю, что мы с вами живем в очень интересное время. Время между первым и вторым пришествием Христа. И вот эти прекрасные ноги, которые несут мир с гор вечного смысла, высоких целей. Ноги, которые несут радость, провозглашают спасение. «Воцарился Бог твой», говорит Исаия в 7 стихе. И я думаю, что нам очень часто не хватает смирения, смирения перед высоким. Без этого смирения мы никогда не преодолеем низкое в себе. И, собственно, вся 52 глава говорит нам о прекрасных ногах и безобразном лице того, кто, по словам апостола Павла, смирил себя до самого конца, даже до самой смерти, жестокой и унизительной смерти на кресте, восторжествовав на этом кресте над всеми злодеями. Прекрасные ноги и обезображенный лик. Давайте, дорогие друзья, уйдем на небольшую паузу, чтобы я передохнул немножко. И оставайтесь в эфире. Скоро я вернусь к вам.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
14 января 2020 уже года, дорогие друзья, с вами в прямом эфире Василий Ласточкин, как и всегда в это время по вторникам. Московское время 12 часов 31 минута, и мы продолжаем читать совершенно потрясающий текст, 52 главу книги пророка Исаия. «Прекрасные ноги и обезображенный лик». Какой контраст между 7 и 14 стихами 52 главы книги пророка Исаия. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир. Как многие изумлялись, смотря на тебя. Сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. И вот эти две, вы знаете, две вот этих черты, если можно так сказать, две грани, который очень четко показывает нам контраст между прямотой поступка действия взгляда. И в этом красота. Духовная, конечно, красота. И обезображенным внешней действительностью лицом. Голос, который провозглашает радость, но в котором звучит боль. Мы уже цитировали Киркегора. И, вы знаете, наверное, мы можем сказать сегодня, что консервативная культура, она потерпела поражение в борьбе с неверием, потому что сосредотачивалась все время на безобразном лице. Страдания почему-то казались ценными сами в себе, но ведь это же ерунда. Они неизбежны, необходимы иногда, но в самих страданиях хорошего ничего нет и быть не может никогда. И нас никогда не восхищает лицо, обожженное пожаром, само по себе. Нас восхищает мысль о том, как торопились ноги этого обгоревшего человека спасти кого-то из огня. Но мы иногда не способны взглянуть, что называется, на человека, на личность полный рост, в том числе и на личность Иисуса Христа. Мы либо опускаем голову вниз и видим прекрасные ноги, либо поднимаем вверх и видим только безобразное лицо. И мне кажется, сегодняшняя либеральная культура смотрит вниз и потому видит только ноги. Нет, эта культура не отвергает Христа, потому что это не модно. Она охотно поругивает церковь, потому что это сегодня безопасно. Говорит о духовности. Ответственности, естественно, никакой не предполагается за эту духовность. И в то же самое время старается сохранить лицо. Но при этом походка у этой либеральной культуры сегодняшней какая-то, согласитесь, ну, некрасивая. Права, причем какие угодно права, и чьи угодно, от людей до животных, становятся важнее смысла, который за этими правами стоит. Ведь страшно ведь подумать, что право на свободу, оно разве дает право на убийство, в том числе и новорожденных в утробе матери. И вот я читаю вот эти строки Исаии, и когда готовился к этой передаче, и дальше у нас не так много, кстати, передач осталось, я думаю, что вот эта вера, вера Иисуса Христа, не просто вера в Иисуса Христа, а вера Иисуса Христа, она парадоксальна по сути своей. Вот почему апостол Павел пишет в послании Галатам, что я живу не верую, как в русском языке, в Иисуса Христа. В греческом языке верую самого Иисуса Христа, который предал себя за нас. Помните, да, законом я умер для закона, и я сораспялся Христу, и я уже не живу. Но жизнь, которую я живу, вот парадокс этой веры. Она парадоксальна, потому что в ней красота доброй вести о спасении сочетается с этим обезображенным ликом, с этой страшной ценой. И парадокс этот не в уме решается, а в сердце. И мы должны иметь мужество смотреть не только на ноги прекрасные, которые несут нам мир, покой и радость, но и на лицо страдающего за нас Спасителя. И, к слову сказать, любое более или менее значимое произведение культуры, будь то изобразительное искусство, будь то литература, будь то музыка, отчасти, кстати, и архитектура тоже, особенно в готические времена, она очень ярко этот парадокс отражает. Не объясняет, я хочу подчеркнуть, но отражает. И я думаю, здесь можно увидеть этот луч света, который как будто в капле воды преломляется. И в каждой капле он отражается по-своему. И, наверное, в каждом христианине этот парадокс отражается уникальным, неповторимым образом. В каждой судьбе. Вот у того же Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери» посмотрите, как автор сочетает там в безобразном лице Квазимода и легкой походке танцовщицы Эсмеральды этот парадокс. Я думаю, в так называемые темные средние века люди думали чуть глубже и чувствовали намного чище, чем сейчас. Хотя время это, откровенно говоря, было, наверное, жестоким. И я думаю, не случайно человек, идущий в собор Парижской Богоматери молиться, видит не только красивый купол, но и безобразных химер на стенах этого собора. Он это видит, прежде чем войти внутрь, и почувствовать эту музыку небес внутри собора. И, вы знаете, читаешь иногда, вот действительно, апостол Павел пишет в послании филиппийцам, меня всегда это поражает, и никогда этого до конца не пойму. Радуйтесь всегда в Господе, и еще, говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Вот думаешь, а как их много в нашей земной судьбе поводов для радости? Они есть. Но согласитесь, немало ведь поводов и для грусти. Самолет, который недавно упал, сколько жизней погибло в Иране? Семьи, дети. Сколько трагедий и зла в этих пожарах в Австралии. Нас, в общем-то, Новый год не очень ласково встретил. И начинаешь понимать, что дело-то ведь не в том, что нас радует в этом материально-предметном смысле. Есть речь идет о том, что у нас есть на самом деле – благодаря этим прекрасным ногам и этому обезображенному лику вечная перспектива. И у нас есть возможность позволить Христу, Его лику, отразиться в наших душах. И настоящий мир, настоящий покой, я убежден, всегда ждет нас по ту сторону боли, отчаяния и разочарования, которые, конечно, всегда ждут нас в этом приходящем мире. Все люди ведь как ожидают часто от Нового года слишком много. Поэтому январь считается почти самым депрессивным месяцем в году. И не секрет ни для кого, что в это время количество самоубийств оно просто зашкаливает. Люди что-то ждут, и потом этого не случается. Потому что это все, скажем так, дезориентированное понимание надежды. А апостол говорит: Господь близко, всегда радуйтесь. И вот эта близость, она ведь лежит за пределами пространства и времени. И она именно поэтому, мне кажется, далеко не всегда доступна нашему чувству, если можно так выразиться. И вот между этими двумя гранями этого портрета Христа во весь рост, если можно так выразиться, между прекрасными ногами и обезображенным лицом, мы слышим с вами призвание к сторожам. Смотрите, 8 стих 52 главы книги пророка Исаии. «Голос сторожей твоих! Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Дальше идет призыв возвращать сосуды Бога в храм. И я думаю, конечно, здесь пророчество и в полном смысле этого слова, намек на будущее рассеяние, возвращение Израиля в Иерусалим, восстановление храма, и туда же понесут сосуды. Но я думаю, здесь имеется еще и что-то другое. Возвращение человека в присутствие Бога. Здесь еще потрясающая вещь. Развалины поют. Попробуйте услышать эту музыку на развалинах Вавилона, Карфагена, Рима, Берлина того же. Или Москвы, спаленной Наполеоном в 1812 году. А здесь совершенно другая музыка. Музыка небес. И голос этих сторожей, а кто такие сторожи? Это люди, которые стоят на страже вечного смысла, защищая его от всех попыток подчинить этот смысл временной пользе. Эти сторожи говорят: идите, выходите. Выходите из среды, в которой ради красивого лица уродуется походка. Выходите оттуда. Выходите где внешнее ценится больше, чем внутреннее, а временное больше, чем вечное. Где видимое становится основой понимания невидимого. И не торопитесь, говорит пророк Исаия. Не надо торопиться. Нам некуда торопиться. Потому что впереди нас ждет вечность. Вера не гонит нас куда-то. Она ведет. И прежде всего она ведет в присутствие Бога. В присутствие Иисуса Христа. И вот почему И это обезображенное лицо. И эти прекрасные ноги должны вдохновлять нас. Я думаю, вот это неслыханная для ветхозаветного сознания весть, я хочу подчеркнуть эту мысль, она сегодня нами уже понята в перспективе Рождества Христова, его совершенно потрясающей жизни, страшной смерти и великого воскресения. Я думаю, что здесь перспектива открывается совершенно иная. Мы теперь можем вместо бесконечных, бесплодных и бессмысленных попыток поиска земного счастья надеяться на совершенно другую перспективу. Вот почему мне очень близок, всегда близок посыл апостола Павла, когда он рассуждает о воскресении Христом, он говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Федор Михайлович Достоевский в свое время очень здорово сказал, что если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества. А коли так, то и само бессмертие души существует, несомненно. И я думаю, заканчивая эту передачу, стоит сказать о том, что благодать, благодать на благодать, как пишет апостол Иоанн, в личности Иисуса Христа это потрясающая прямая походка. И этот обезображенный лик. Для нас это очень важно, понять суть того, что несет нам Бог. Благую весть. Благую весть. Потому что Христос, который подчинился существованию, родившийся, придя в этот мир, преодолел его, умерев за нас на кресте. Вот почему для нас существует два величайших символа, к которым мы приближаемся, подходя к Пасхе от Рождества. Это крест и воскресение. И оба эти символа отражают реальность. Реальность прекрасных ног, несущую нам весть о благе и мире. И реальность обезображенного лица, которая преодолела неизбежную смерть. Смерть, которая теперь для нас становится дверью. Дверью в вечность. А пока, живя в присутствии Бога, мы можем хоть частично, хоть отчасти, как пишет апостол Павел, отражать это новое бытие, мы, будучи членами духовного сообщества. Хочу пожелать вам в эти начинающиеся дни нового 2020 года утешения в Христе и вдохновения. Всего доброго.